Давайте откроем наши Библии на 6 главе книги пророка Исаии, где он описывает то, как Бог призвал его на служение. Помните, в 1 главе Исаия говорит, что время его пророчества приходилось на годы правления Узии и Афама, Ахаза и Езекии, и, как мы уже говорили, есть предположение, что он был предан смерти сыном Езекии, царем Манассии. 6 глава описывает призвание Исаии на служение. «В год смерти царя Узии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». Узия был очень популярным царем и царствовал над Израилем 52 года. Он начал свое правление, когда ему было всего 16 лет. Под его правлением народ, я сказал Израиль, но на самом деле он правил над южным царством Иуды. В те годы в Иуде наблюдалось быстрое развитие военной системы и армии, страна процветала, была создана огромная система водоснабжения, которая способствовала увеличению сельскохозяйственных угодий. Они увеличили свою территорию, войдя и захватив земли филистимлян, чего не удавалось сделать ни при одном из предшествующих царей. Узия разрушил стены Газа и Азота, главных крепостей филистимлян, и разбил новые поселения в филистимских землях. У него была крепкая и сильная армия из 310 тысяч человек. Ученые работали над изобретением новых орудий войны, великолепных для того времени катапульт для кидания огромных камней и стрел и так далее. При Узии люди чувствовали себя очень уютно и в безопасности. Он пользовался популярностью в народе. Слава имени Узии распространилась по всей земле, даже до Египта. Все слышали и говорили о нем. Имя царя Узии было на устах всего народа. Мы читаем в Писании о нем, и это очень важно, когда он прибегал к Господу. Споспешествовал ему Бог. Он был успешен, он был популярен в народе, на него можно было надеяться из-за его достижений. И поэтому люди верили в Узию. Они надеялись на него, они доверяли ему и полагались на него, возможно, слишком сильно. Как это часто бывает с хорошими популярными лидерами. Вы начинаете полагаться на них слишком сильно и отводите ваши глаза от Бога и переводите их на человека, и начинаете возлагать ваше упование на человека, нежели на Господа. Когда дело доходит до такой степени, становится необходимостью, чтобы мы перевели наш взор обратно на Бога. Тогда Господу необходимо убрать этого человека. И зачастую Бог берет этого человека, на которого вы полагались, на которого вы надеялись, и просто убирает его со сцены для того, чтобы вы могли снова сосредоточиться на Боге. Так произошло и с Узией. Поэтому очень важно, когда Исаия говорит: «В год смерти царя Узии видел я Господа». До этого его взор был обращен на Узию, его упование было на Узию. Он был хорошим царем, в народе его любили. Все шло хорошо, страна процветала. К сожалению, когда все хорошо, людям не свойственно смотреть на Бога. Когда же внезапно обрушивается бедствие, когда престол пуст, что же нам теперь делать? Сын Узии не так хорош, как его отец. Конечно же, он совсем не так силен и умен, как его отец. Посмотрите на Северное царство, там все рушится, страной правит анархия, цари смещаются один за другим, в стране смятение, все может быть уничтожено. Что же мы теперь будем делать? Узия мертв, престол пуст. Но Исаии было дано видение, видение Господа, в котором он осознал, что престол не пуст. В год смерти царя Узии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Итак, Бог убрал его идола. И теперь Исаия перевел глаза на Господа и видит, что престол не пуст, что Бог восседает на престоле. О, как же это важно осознавать, что Бог на престоле, что Бог управляет всеми событиями нашей жизни, что Бог управляет всем происходящим в мире. Обычно, когда мы видим состояние современного мира, когда мы смотрим на те вещи, которые сегодня происходят в мире, все это приводит нас в трепет. И действительно, этого достаточно, чтобы напугать любого нормального человека и вызвать у него сердечный приступ. Но если вы посмотрите на все это и осознаете, что Бог правит, Бог все держит под своим контролем, тогда я могу успокоиться, я могу спокойно спать по ночам, только потому что я знаю, что Бог все держит под своим контролем. Я знаю, что Бог восседает на престоле. Это так важно, осознавать, что Бог находится у власти, Бог правит в нашей жизни. Это важно, потому что если Бог правит в моей жизни, тогда что бы ни встретилось на моем пути, это произошло только потому, что Бог позволил этому встать на моем пути. Господь правит, и очень важно, чтобы у себя в уме мы постоянно сохраняли это представление. Бог правит, Он царствует. Теперь Исаия описывает Божий престол. Он видит серафимов, которые стоят вокруг трона Божьего, и он описывает этих серафимов. Также нам говорится, что подле Божьего престола есть и херувимы. Все это существа ангельской природы, и, очевидно, между серафимами и херувимами существует сходство. В книге Иезекииля, в первые десятые главах, также описывается, как пророк видел видение престола Божьего, и там он описывает херувимов, еще один вид ангелов, окружающих Божий престол. В Откровении в четвертой главе у Иоанна также было видение престола Божьего, и он видел перед престолом стеклянное море, подобное кристаллу. Он видел радугу вокруг престола, видом подобную изумруду. А потом он видел четырех животных, непонятных существ. Были ли это херувимы или серафимы, мы не знаем. Но Иоанн описывает их в четвертой главе. Их служение состояло в том, чтобы поклоняться и вести поклонение Богу вокруг его престола. Эти существа, животные, в откровении взывают: «Свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Итак, серафимы по описанию имеют шесть крыльев, двумя из которых они закрывают лицо, двумя закрывают ноги, а двумя другими летают. Интересные существа. Конечно же, их невозможно спутать с птицами или какими-то животными, потому что это высокоразумные существа. И взывали они друг ко другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его», провозглашая Божью славу и Божью святость. И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И он описывает эту небесную сцену, так же, как Иоанн описывает происходящее на небе в Откровении в 4 и 5 главах, так же, как и Иезекииль описывает это в 1 и 10 главах. Я бы рекомендовал прочитать эти главы, потому что в них описывается нечто, что вам уже совсем скоро предстоит увидеть, события, свидетелями которых вы станете. Если же вы не прочитаете о них и не будете знать, что происходит, тогда, попав туда и открыв рот, вы будете выглядеть не совсем нормально, и все будут знать, что вы не выполняли домашнюю работу по изучению Библии. Итак, это очень интересные места Писания для изучения. Так что, когда вы попадете туда и действие начнется, и серафимы будут восклицать: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет!» Тогда вы сможете сказать кому-то: «Теперь смотри, видишь тех 24 старцев?» «Ну да, сейчас они возьмут свои венцы и бросят их на стеклянное море. Смотри, и вы в глазах других окажетесь знатоком, потому что вы будете знать всю последовательность поклонения у Божьего престола. Поэтому я очень рекомендую вам прочитать эти отрывки, где описывается Божий престол. Всегда в этом описании присутствует величие Бога, Творца Вселенной. Когда Он восседает на Его престоле, когда Он правит оттуда всей Вселенной, и мы видим, как все поклоняется Ему и признает Его власть и величие. Итак, Исаии было дано видение престола Божьего. «И сказал я: горе мне, потому что теперь он видит себя в совершенно новом свете. До этого он смотрел на себя в тусклом свете этого мира, в котором он жил. И в тусклом свете этого мира вокруг нас мы выглядим совсем не так уж и плохо. Более того, мы выглядим довольно хорошо. Но позвольте мне вам сказать, будьте осторожны, смотря на себя в зеркало в прямом солнечном свете. Там уже ничего не скроешь. Я имею в виду, что смотреть на себя в том свете — это совершенно другое дело. И также смотреть на себя в свете Божьем — тоже другое дело. Я не знаю ни одного человека, который, воистину увидев Бога, не сказал бы в большей или меньшей степени вместе с Исаией: «Горе мне!» Когда Петр осознал, что с ним говорит Господь, он сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Когда Даниил описывал видение Бога, он сказал: «Вид лица моего совершенно изменился». Видя Бога, мы видим себя в истинном свете, и там уже ни у кого не остается гордости. Если вы видите человека, гордого собой, то вы видите человека, который еще не видел Бога. Иисус Христос в заповедях блаженства, в Его великой Нагорной проповеди в 5, 6 и 7 главах Евангелия от Матфея сказал, более того, Он начал проповедь со слов: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». И дальше в этих заповедях блаженства Он дает семичастное описание христианина, говоря о характеристиках, которые отличают его. Но самое первое из них — нищие духом. Откуда появляется эта духовная нищета? Она появляется, когда я вижу Бога. Это начало моего хождения с Богом. Мое видение Бога начинает мое хождение с Ним. И, видя Бога, я вижу самого себя. Когда же я вижу самого себя, все, что я могу сказать — горе мне, у меня нет ничего, я нищ духом. Блаженны плачущие, следующая характеристика, ибо они утешатся. Осознание моей нищеты в духе ведет меня к скорби, сожалению о моем состоянии. Как я мог делать все эти вещи? Как только я мог сделать это? Теперь я вижу себя в Божьем свете, и, о, какой переворот это производит во мне! И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. А потом он видит одного из летающих серафимов, который, подлетев к нему, взял клещами горящий уголь с жертвенника. Изучение строения скинии очень полезно, потому что скиния — это прообраз небесного, модель небес и Божьего престола. Поэтому, если вы действительно хотите узнать, как будут выглядеть небеса, то есть часть небес вокруг престола Божьего, можете изучить строение скинии, и тогда у вас будет уменьшенная модель. Бог сказал Моисею: «Будь очень внимателен и сделай все точно по указаниям заповеданному». Почему? Потому что это прообраз небесного. Поэтому как в земной скинии был жертвенник с горящими углями, так же и на небесах будет жертвенник с горящими углями. И вот один из серафимов подлетел к жертвеннику клещами, взял с него горящий уголь и принес его к Исаии. И этим горящим углем он коснулся его губ и сказал: «Беззаконие твое, твое нечестие удалено от тебя». Помните его плач: «Горе мне, нечистый я человек! Нечестие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Я человек с нечистыми устами, грех твой очищен». Итак, очищение — это Божья работа. Обратите внимание, это не было делом Исаии, это было Божьей работой. От Исаии требовалось только осознать его состояние. Божьей же работой было очистить его, когда он осознал его состояние. Все, чего Бог хочет от вас, это чтобы вы увидели и осознали свое состояние. Он даже не просит вас изменять его, но он просит вас признать, он просит вас исповедать. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Но вы должны исповедать ваш грех. Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И коснулся уст моих и сказал: «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Какая чудесная работа Божья! И это происходит немедленно, сразу после того, как я признал свой грех и исповедал его. Давид начинает 31-й псалом словами: «Блажен! Как счастлив, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты! До того, как я исповедал мой грех, я просто весь иссох внутри, я был подобен летней засухе. Я весь иссох, и обветшали кости мои, и рука Божия тяжелела на мне. Но я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Еще до того, как слова слетели с его губ, в то самое мгновение, когда он сказал в своем сердце: «Как я ужасен! Я исповедую Господу, я предам мои грехи Богу», и в тот же момент пришло очищение и прощение. Так сильно Бог желает очистить и простить вас, что в тот момент, когда вы говорите в своем сердце: «Боже, я согрешил, я сожалею об этом, горе мне! Я достоин погибели, мои уста нечисты». В тот же момент серафим подлетел к нему и сказал: «Беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Это прекрасная работа Божьей благодати и прощения в его любви к нам. Все, чего он просит от нас, это чтобы мы только исповедали наш грех. Он желает омыть и очистить вас от всех ваших грехов. Но это еще не конец. Бог желает работать в вашей жизни, и Бог будет работать в вашей жизни, если вы позволите Ему это делать. Но Бог никогда не останавливается только на очищении. Бог хочет работать через вашу жизнь, ведь вокруг нас мир, также нуждающийся в прощении, он лежит во тьме. Вы обитаете среди людей с нечистыми устами, и им тоже надо знать, что Бог желает омыть и очистить их. Поэтому Божья работа в вашей жизни всегда оказывается объективной. Сначала она субъективна в том, что Бог может сделать для вас, но потом в том, что Бог может сделать через вас, чтобы коснуться других. В этом и заключается весь ее смысл. Итак, я видел Господа. Когда я увидел Господа, я сказал: «Горе мне!» Когда он услышал, как серафимы провозглашают: «Свят, свят, свят», провозглашая святость Бога, тогда он сказал: «Горе мне, погиб я!» И потом: «И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал... Теперь снова говорит Исаия, но теперь это другой человек, он очищен. это человек, к жизни которого прикоснулся Божий огонь. Он сказал: «Вот я, пошли меня». Когда Бог касается к вашей жизни, после этого Он желает использовать вашу жизнь для того, чтобы прикасаться к другим. У Бога есть труд, работа, которую Он желает исполнить. И проблема всегда одна. Кого мне послать? Кто пойдет для нас? Иисус сказал: «Нивы побелели и поспели к жатве, жатвы много, а делателей мало». Кто пойдет для нас? Кого нам послать? Человек, к жизни которого прикоснулся Бог, становится инструментом, доступным для Бога. «Вот я, Господь, пошли меня». И вот его поручение. И сказал он: «Пойди и скажи этому народу». В то время царство Иуды деградировало. Они отвергли живого Бога и стали поклоняться идолам. Иногда проходили какие-то духовные реформы, но они были поверхностными. Они никогда не достигали самого сердца нации. И все же Бог не собирался уничтожать их без свидетельства. Бог знал, что они не послушают его свидетельства, но он все равно хотел быть верным и все равно свидетельствовать им, и для меня эта черта Бога очень интересна. Даже несмотря на то, что человек не отреагирует, даже несмотря на то, что человек не послушает, и все же Бог все равно дает еще один шанс. Бог все равно будет говорить к ним, он не перестает говорить. И сказал он: «Пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего». Они не желают принять Божье слово, но Бог говорит пророку: «Все равно пойди к ним и говори им мое слово, пойди и передай к ним мое послание, чтобы у них не было оправдания, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». И сказал я: «Надолго ли, Господи?» Он сказал: «Доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет». Бог будет продолжать проповедовать и предостерегать этих людей. Он будет продолжать давать эту возможность до тех пор, пока не опустеет вся земля. Даже когда на ней, может быть, останется всего лишь один человек, даже тогда Бог будет продолжать свое свидетельство, так же, как Бог продолжает свидетельствовать миру сегодня. Хотя мир не слушает его, и люди насмехаются над Богом, мы, тем не менее, должны продолжать свидетельствовать. Бог не оставит себя без свидетельства. Все политические карикатуристы сегодня просто наслаждаются в темах морального большинства, творения и эволюции в своих газетах. Сегодня в одной из газет я увидел карикатуру, на которой был изображен огромный толстяк, говорящий со своим сыном после школы, что «Бог сотворил меня по своему образу и подобию, я не эволюционировал, не развивался». Люди насмехаются над Богом, но мы все равно должны продолжать проповедовать, мы должны продолжать свидетельствовать, должны предупреждать и предостерегать. Хотя они и не слушают, хотя они не видят, хотя их сердца огрубели, хотя их уши отяжелели, Бог все равно хочет, чтобы им было дано свидетельство до тех пор, пока это место совсем не опустеет, пока здесь ничего не останется. Бог будет продолжать нести людям свидетельство о себе. Сегодня церковь является тем инструментом, с помощью которого Бог свидетельствует миру. Но скоро церковь будет забрана с земли. Свидетельство церкви уже почти закончилось. Но это не значит, что когда прекратится свидетельство церкви, вместе с этим прекратится и Божье свидетельство. Тогда Бог пошлет на землю двух свидетелей, могущественных свидетелей, наделенных всякого рода силу. Он пошлет их в Иерусалим. Бог также запечатает 144 тысячи евреев, которые также будут его свидетелями в эти темные дни, которые грядут на землю. А потом Бог пошлет даже ангелов, которые будут летать посреди неба, облетая землю, неся свидетельство и проповедуя вечное Евангелие, предупреждая людей не принимать на себя начертания зверя. До самого конца, даже через ангельских существ, Бог будет продолжать свое свидетельство, до той поры, пока все не опустеет и города не останутся без жителей. Ибо Бог верен в том, чтобы донести свое свидетельство до людей. Как долго, Господи, пока все не закончится? Итак, у Бога всегда есть его свидетели. У него всегда были его пророки, которые продолжали предостерегать людей до самого конца. Даже тогда, когда Навуходоносор увел с собой людей в первое пленение, Иеремия оставался там, продолжая нести свидетельство людям, говоря о том, что им надо покаяться и исправить свои взаимоотношения с Богом. И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. И если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена, но как от теревинфа и как от дуба, когда они срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее. Иначе говоря, когда дерево срублено, кажется, что оно мертво, но корень жив, от него происходит новая отрасль, и оно возвращается к жизни. Так же будет и с Израилем. Кажется, что он мертв, но Бог сказал, я верну их обратно, но только десятую часть. Возвратится только один из десяти ушедших, но я верну их обратно. Итак, Бог обещает вернуть народ из этого пленения. Глава 7. Теперь Озия мертв, и правление переходит к его внуку Ахазу. И было во дни Ахаза, сына Иофамова, сына Озии, царя Иудейского, Рецин, царь Сирийский, и Фатей, сын Ремалиин, царь Израильский. Итак, в Израиле правил Фатей. Он убил предыдущего царя, и теперь Сирия и Израиль, Северное царство, объединились вместе, чтобы напасть на Иуду, Южное царство. Они пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. И было возвещено дому Давидову и сказано, «Сирияне расположились в земле Ефремовой, и всколебалось сердце его и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу». Иначе говоря, они начали трепетать. «Это же военный союз, конфедерация! Эти два народа идут против нас. Что же нам теперь делать?» И сказал Господь Исаии, «Выйди ты и сын твой Шеар-Ясуф навстречу Ахазу». Шеар-Ясуф значит «остаток возвратиться». Так звали одного из сыновей Исаии. Ничего себе имя для мальчика. Но у Исаи был еще один сын, и имечко у него было еще лучше — Магер-Шевал-Хашбас. Ничего себе ярлычок, чтобы прилепить на ребенка, не правда ли? И сказал Господь Исаи, «Выйди ты, сын твой Шиар-Ясуф, навстречу Ахазу, к концу водопровода Верхнего пруда, на дорогу к полю Белельничьему». И скажи ему, наблюдай, будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сирьян и сына Ремалиина, Фатея. Не страшись, не унывай, просто будь спокоен перед Господом. Сирия, Ефрем и сын Ремалиин умышляют против тебя зло, говоря. Пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавиилова. Но Господь Бог так говорит, это не состоится и не сбудется. Их союз не принесет желаемых результатов, ибо глава Сирии — Дамаск, и глава Дамаска — Рецин. а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом. Итак, Северное царство Израиля, чьим главным коленом было колено Ефремова, через 65 лет прекратит свое существование. И, конечно же, через 65 лет ассирийцы уничтожили их. И глава Ефрема Самария, Самария была столицей Северного царства, и глава Самарии сын Ремалиин, то есть Фатей, если вы не верите, то потому что вы не удостоверены. Не бойся, не унывай, Бог позаботится обо всем. Союз, который они создали против вас, не будет успешен, Бог разрушит его. И продолжал Господь говорить Кахазу и сказал: «Проси себе знамения у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте». И сказал Ахаз: «Не буду просить и не буду искушать Господа». Тогда сказал Исаия: «Слушайте же дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение, все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Еммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Итак, Рецин и Фатей будут уничтожены. И это одно из таких мест, когда пророки писали по вдохновению Духа Святого, не понимая того, о чем писали. И в то же время они писали о том, что происходило в стране на тот момент. Но у этих слов был и пророческий аспект, который должен был исполниться в будущем. Большинство пророчеств имеет двойное истолкование. Их называют близкими и дальними истолкованиями. Это относится к большинству пророчеств. Более того, Библия говорит, что эти мужи писали о том, чего не понимали. Они искренне желали понять то, о чем они писали, но не понимали этого. Но они писали, будучи вдохновленными Духом Святым. Итак, в близком исполнении пророчества. Когда ребенок достигнет возраста и сможет отличать добро от зла, или достигнет сознательного возраста, 12-13 лет, или что он имеет в виду, что через 12-13 лет Фатей и Рецин будут уничтожены. Через 12-13 лет они уже больше не будут править Сирией и Самарией. Но если говорить об этом пророчестве в его полном исполнении, то это пророчество о рождении Иисуса Христа, в котором сам Господь даст вам знамение, все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил. Мы знаем, что это пророчество об Иисусе Христе, потому что оно было истолковано Духом Святым в Евангелии от Матфея, 23 стихе 1 главы. Там говорится, что когда Мария с Иосифом уже были обручены, но прежде чем сочетались они, то есть прежде чем между ними возникли какие-то отношения, оказалось, что Мария имеет в чреве ребенка от Святого Духа. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил». Итак, Евангелие от Матфея, когда Матфей по вдохновению Святого Духа истолковывает этот отрывок Писания, он говорит, что это было пророчество о непорочном зачатии Иисуса Христа, о том, что Он будет рожден от девы. Один из известных еврейских ученых по имени Гесениус, написавший еврейский лексикон, признанный одним из выдающихся ученых, предположил, что еврейское слово, переведенное здесь как «дева-девственница», на самом деле означает «молодая женщина». Почему же он предложил такое истолкование? Потому что, — сказал он не верит в чудеса, а если бы девственница родила ребенка, это было бы чудом. Поэтому-то он и перевел это слово как «молодая женщина-девушка». Конечно же, пересмотренное издание Библии и другие современные переводы подхватили это неверие Есениуса и переводят этот стих как «девушка» или «молодая женщина». Но что же тогда особенного в этом знаке знамений? Подобное происходит каждый день, и этим самым уничтожает всю силу Писания. Но дева, девственница во чреве примет и родит сына. Так был переведен этот стих 70 древними учеными, делавшими греческий перевод Ветхого Завета за 200 лет до рождения Христа. Этот перевод носит название «Септуагинта». Переводя, они избрали особенное греческое слово, которое означает только «девственница», что и вполне очевидно произошло с Марией. Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что означает «С нами Бог». Какое прекрасное имя! «С нами Бог». Таково далекое истолкование пророчества. Близкое заключалось в том, что до того, как рожденный сейчас ребенок достигнет 12 лет, эти цари, которые устроили заговор против вас, будут уничтожены. И так это и произошло. Дальше он предсказывает надвигающееся на Иуду вторжение. «Но наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего». Помните, что сейчас он обращается к царю Ахазу. Дни, какие не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды, наведет царя Ассирийского. И будет в тот день, да знак Господь мухи, которая при устье реки Египетской, и пчеле, которая в земле Ассирийской, и прилетят, и усядутся все они по долинам опустелым, и по расселинам скал, и по всем колючим кустарникам, и по всем деревам. В тот день обреет Господь бритвою, нанятую по ту сторону реки, царем ассирийским, голову и волоса на ногах, и даже отнимет бороду. Теперь Бог говорит, что Бог поднимет другое царство, которым будет ассирийское царство, и Ассирия нападет и уничтожит Сирию. Ассирия располагалась немного дальше к северо-востоку от Сирии. Иногда люди путают Сирию с Ассирией. Сирия будет разрушена. Сейчас сирийцы планируют нападение, но их уничтожат ассирийцы. И Бог поднимет и приведет египтян, которые вторгнутся в землю. И будет в тот день, кто будет содержать корову и двух овец по изобилию молока, которое они дадут. Точнее говоря, что в земле останется так мало людей, что этого молока будет достаточно. Плодоносные, пахотные земли зарастут терновником и колючками. Со стрелами и луками будут ходить туда, ибо вся земля будет терновником и колючим кустарником. И ни на одну из гор, которые расчищались борозняками, не пойдешь, боясь терновника и колючего кустарника. Туда будут выгонять волов, и мелкий скот будет топтать их. В 8 главе он продолжает пророчествовать о нападении ассирийцев. «И сказал мне Господь, возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом «Магершалал Хашбас». В переводе с еврейского это означает «спешит грабеж». Неплохое имя. «И я взял себе верных свидетелей, Урию священника и Захарию сына Варахиина, и приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына, и сказал мне Господь, нареки ему имя Магершалал Хашбас, ибо прежде, нежели дитя будет уметь выговорить «отец мой, мать моя», богатство Дамаска и добычи самарийские понесут перед царем ассирийским». И так он приступил к своей жене, и она зачала и родила ему сына. Бог сказал, назови его Магершалал Хашбас, потому что до того, как этому ребенку исполнится 3 года, когда он сможет говорить «мама» и «папа», Сирия будет уничтожена ассирийцами. Дамаск будет побежден. И продолжал Господь говорить ко мне и сказал еще, «За то, что этот народ пренебрегает водами Силаама, текущими тихо, и восхищается Рецином и сыном Ремалиным, наведет на него Господь воды реки, бурные и большие, царя сирийского со всею славу его, и поднимется она во всех протоках своих и выступит из всех берегов своих». И так он образно говорит, что нашествие ассирийцев будет подобно наводнению. Они придут и захватят и Сирию, и северное царство Израилево, что и произошло. И пойдет по Иудее, наводнит ее и высоко поднимется, дойдет до шеи, и распростертие крыльев ее будет во всю широту земли твоей, Иммануил. Враждуйте народы, но трепещите и внимайте все отдаленные земли. Вооружайтесь, но трепещите, вооружайтесь, но трепещите. Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. Таким образом он бросает вызов этому военному союзу. Вы думаете, что вы объединитесь вместе и уничтожите Божий народ? Ничего у вас не выйдет. Бог не позволит этому случиться. Он разрушит ваши замыслы, ибо Бог с нами. Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем всего народа, и сказал, не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Не страшитесь чего? Того, что эти два народа объединились вместе, чтобы сражаться против одного. Это было действительно страшно. И одно это слово «заговор» наводило на людей ужас. Сама мысль об этом поражала и уничтожала народ. И вот Господь говорит, «Забудьте обо всем этом, потому что этот заговор все равно не состоится. Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш. Не бойтесь того, что может сделать человек, или того, что могут сделать люди, сговорившиеся вместе. Лучше бойтесь того, что сделает Бог. Иисус сказал, не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. И будет он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлёю и сетью для жителей Иерусалима. И снова совершенно внезапно возникает пророчество о Мессии. Как Иисус стал камнем преткновения для иудеев и скалою соблазна, как говорит об этом апостол Павел, мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для еленов безумие, а для нас, спасенных силу Божию, к спасению. И так Иисус стал камнем преткновения для иудеев. И как говорит пророчество, и многие из них преткнутся, и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. Завяжи свидетельство, и запечатай откровение при учениках моих. И так я надеюсь на Господа, сокрывшего лице свое от дома Иаковлева, и уповаю на Него. А вот я и дети, которых дал мне Господь, как указание, это говорится о Исаии и его детях. А вот я и дети, которых дал мне Господь, как указание и предзнаменование в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе. И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Люди обращались к спиритизму. Они пытались установить связь с мертвыми, чтобы от них получить водительство и наставление в мудрости. Бог же выступает против этого. Разве не должны вы взыскать вместо этого живого Бога, а не дух умершего человека? И все же просто поразительно, сколько людей сегодня занимается спиритизмом. И многие считают, что им на самом деле удалось установить контакт с духами умерших людей. Многие из занимающихся этим писатели, пользующиеся советами духовных наставников, которые направляют их в их творчестве. Обычно это якобы дух какого-нибудь известного писателя прошлого. Такие духи — это духи-наставники. Люди обращаются к мертвым за советами и наставлениями, но разве не должны вы обращаться за наставлением к живому Богу, к закону Божьему и к Его откровению?